Добрый день, друзья. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая важна для Ижевска. Это пожар на башне Ижмаша, в результате которого обрушилась колонна. И очень бы хотели, чтобы наши слушатели, все, кто живет в городе Ижевске, как-то отнеслись к этому. И, может быть, также поделились своим мнением, что же все-таки делать. Я думаю, что многие об этом слышали, об этой новости. Хотя есть и те, кто вообще не знает, что такое произошло. Ну, я сначала тогда представлю моих гостей. Сегодня у нас в студии Юрий Александрович Перевозчиков, руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, Курочкин Михаил Валентинович, историк, доцент УДГУ, и Рупасова Марина Борисовна, руководитель музея Ижевска. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот такая тема, такая новость у нас. И обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает. Что вы думаете, как вы думаете, что вообще нужно сделать с главным корпусом оружейного завода? Собраться всем миром и отремонтировать его, снести или привлечь к ответственности тех, кто отвечает за его состояние? В общем-то, хотели бы, может быть, и ваш вариант услышать. Пожалуйста, поделитесь вообще, как вы отреагировали на эту новость? Что вы думаете по этому поводу? Напомню, номер телефона 94-50-94 и номер Viber 8-912-007-0806. Так что вы можете звонить и... Звоните, высказывайте. Ну, хотелось бы ваше мнение тоже услышать. Да, уважаемые гости, все-таки вы имеете непосредственное отношение к этой теме, поэтому вот как это, какое произвело на вас впечатление?
Ну, давайте я уточню. Курочкин Михаил Валентинович, Удмуртский государственный университет. Ну, во-первых, город потерял чего? Город потерял один из самых узнаваемых силуэтов. Все мы хорошо понимаем и знаем из истории, что это здание... Ну, в общем-то, памятник архитектуры федерального значения, и не только. Это, прежде всего, памятник истории и культуры, посвященной победе русского оружия в войне 1812 года. И утрата, конечно, здесь, ну, неимоверная в этом плане. Ну, и тоже надо понимать, что это сродни потери шпиля, допустим, Петропавловского собора в Петербурге. Для нашего города.
Ну, на открытках же везде этот символ. И сейчас что у нас будет, что станет символом Ижевска?
Ну и да, в принципе, это ведь один из, ну, неофициальных своего рода гербов 1980-х годов. Все мы хорошо помним значок, именно силуэтом этой башни.
Ну, вообще, как-то очень символично, на самом деле, вот, по крайней мере, для меня, что и происходит у нас и в городе, и вообще... как это все сложилось, и сейчас мы вообще остались без символа. Вот вы там были вчера, да, что там вообще? Вот я сейчас обращаюсь к Юрию Александровичу.
Вообще, конечно, тягостное впечатление производит состояние главного корпуса. Я там последний раз был где-то полтора года назад, и, конечно, было ощущение, что, ну, что-то в ближайшее время все равно произойдет, потому что крен башни, он уже виден визуально, его каждый может наблюдать. Вот те провалы в центральной части между пол, ну, в полах делают его просто опасным для посещения. И, конечно, все, кто пробирается туда, подвергают свою жизнь неимоверной опасности. В связи с этим даже мы, агентство, в январе этого года издало приказ об ограничении доступа, который мы довели до Росимущества, поскольку оно сейчас является... представляет интересы собственника Российской Федерации. И вот было у меня, конечно, ощущение, что мы дождемся когда-нибудь до того, что что-то произойдет, но чтобы это именно в таком символическом значении, что началось вот сверху, я, конечно, никак не ожидал, и это известие, ну, поначалу меня повергло в шок.
А почему так в таком плачевном состоянии вообще наш символ находился?
Последние дни я очень часто общаюсь со СМИ, поэтому для меня уже как-то все равно я уже задумывался об этом, безусловно. И надо, наверное, все-таки говорить о том, что, ну, во-первых, это случилось не в один момент.
Ну, то есть вот действительно это много-много времени, да. Никто не обращал на это внимания.
Не то чтобы не обращал, но проблема здесь такова, что вот после того, как, ну, в начале 90-х годов, ну, коренным образом изменилась наша жизнь, совершенно по-иному стали экономические отношения, система собственности. И, в принципе, у нас были трудные годы. И вот эти изменения, которые происходили и с пользователями этого объекта, и с производством, которое там было, Да, конечно, вот в ходе этих вот лет все замечали, что здание ветшает, что оно требует там ремонта, а впоследствии реставрации, когда с 95-го года оно получило статус памятника федерального значения. Но в итоге, вот поскольку это не было красной нитью в те годы, мы вот пришли вот к такому плачевному результату, на мой взгляд. Может, у Марины Борисовны другой.
Да, вот у вас, ваше мнение, вообще, кто должен за этим следить? Как всегда, хочется найти ответственного.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь можно разделить эту проблему на деятельность непосредственных органов, которые, сменяя друг друга, получается, и структур, да, и организации, которые, сменяя друг друга, отвечали за это здание, и каждый, наверное, предпринимал какие-то действия, и каждый внес свою лепту в том, чтобы оно было доведено до такого состояния. Но я, поскольку представляю музей, работающий с горожанами, музей, работающий с общественным мнением, мне кажется, что здесь есть в целом недоработка общественного сознания по отношению к нашему историческому наследию. Надо признать, что и все мы отмечаем, и в социологических исследованиях, просто в разговорах о том, что многие представители молодежи негативно относятся к городу, считают его неинтересным и скучным, значит, мы не можем им внятно донести уважение к нашему традициям. История на самом деле не про прошлое, она про будущее, про развитие города, про его интерес для внешнего мира, для туристов, для инвесторов. Это всегда бывает только у территории, которая имеет свое индивидуальное лицо, которое отличается чем-то от других, запоминается, выделяется. Это закон бизнеса, в конце концов. И мне кажется, что здесь явная недоработка, отсутствие, там, не знаю, курса специального по изучению истории Ижевска. И, понятно, это целая цепочка учебников, подготовки кадров. Это легко сказать, давайте преподавать историю Ижевска. То, что только 4 года назад появился и до сих пор не доведен до нормального состояния музей истории города, который, собственно, призван формировать вот это общественное уважение к прошлому и задавать стратегии будущего. Вы помните, что была концепция целого музейного квартала, куда это здание было внесено в качестве ключевых. И это не велосипед, который мы изобретали, это те стратегии, в которых живут и работают уже многие города и мира. Промышленных зон на самом деле сотни по всему миру. Есть технологии их реновации, использования в культурном развитии, территории, развитии. Вот поэтому, мне кажется, вот это все в конечном итоге сложилось. И сейчас, мне кажется, вот надо уже оценивать какие-то программы шагов и реальных действий. Они могут разные быть, да, на уровне общественного сознания, там каких-то движений, реальных шагов власти, структур.
Я бы согласился с Мариной Борисовной в том, что вот почему-то у нас как-то не видели именно в этом стратегии развития самого города и региона. Казалось, что это вот такое оторванное от жизни в какой-то степени, и дела еще далеко не пришедших времен. Но на самом деле, вот когда уже сталкиваешься с этим близко, когда знаешь мнение действительно молодых людей об этом, мне кажется, что надо уже поспешать и делать уже действительно конкретные шаги по созданию действительно пространств, ну, становящихся обыденностью уже во многих городах мира. Ну, я просто вот на личном примере, может, это не совсем промзона, но когда был в Париже в музее Д'Орсе, меня поразило, как из железнодорожного вокзала можно сделать один из лучших музеев
мира. Ну, конечно, всегда, если встает этот вопрос, все время говорят про деньги только. Ну, это, конечно, важно, но то, что вы говорите, это отношение. Ну, по-моему, молодые люди, они видят, как мы относимся к тому, что у нас в городе происходит, и поэтому
Ну, я хочу привести пример у наших соседей, когда, в общем-то, здания пустующие превратились, ну, в некий такой туристический центр. Это город Пермь. Там бывшее здание речного порта и станции Пермь-1, ну, превратили в мультимедийный музей. То есть буквально экспозиция и вот эти мультимедийные, так скажем, новации раскрывают историю Отечества, Рюриковичей, Романовых,
понятно,
советского периода. Но это все действует, и в том числе вот эти финансовые вложения, которые идут от самой экспозиции, они перекладываются на реставрацию этих зданий.
Ну, это все понятно. Ценно. У нас просто, да, сейчас небольшая пауза, да, мы продолжим. Друзья, хочется, чтобы все-таки услышать ваше мнение. Все, кто нас сейчас слушает, ну, отзовитесь, вы люди уже в конце концов. Ну, уже рушится у нас здесь все в Ижевске. Ну, нужно как-то отреагировать уже в конце концов. Поэтому наш номер телефона 94 50 94. Звоните, будем эту тему обсуждать. Друзья, мы снова в эфире. Еще раз напомню, что мы сегодня обсуждаем пожар на башне Ижмаш, в результате которого обрушилась колонна. В нашей студии Юрий Александрович Перевозчиков, руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, Курочкин Михаил Валентинович, историк, доцент УДГУ, Рупасова Марина Борисовна, руководитель музея Ижевска. И сейчас мы еще дозвонились до историка Сергея Жилина. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Да, добрый день. Да, после того, как это произошло, конечно, в Фейсбуке очень активно обсуждалось. Мы, конечно же, прочитали ваш пост. Вот вы написали, что это точка невозврата. Что вот вы считаете, с чем, как бы вы это еще прокомментировали?
В чем невозврат? Я повторил вслед за газетной статьей. Я согласен, что вернуться к прошлому уже будет очень трудно. Но я думаю, что уже невозможно, потому что любой город, исторический город, а Ижевск официально признан историческим городом, он имеет какие-то точки, одинаково важные для всех поколений людей, живущих в нем. Будь это человеку 8 лет или 90 лет, совершенно не важно. Узнаваемые точки, дорогие точки для каждого человека в городе. Но вот главный заводской корпус с башней, это не только важнейшая точка для живущих в городе, но и для живших в городе, и для тех, кто будет жить после. То есть это такое объединяющее начало для совершенно разных эпох, для разных поколений, не только вот сегодняшних, но и в прошлом, и в будущем. И только, может быть, объединившись, что-то можно изменить действительно. Вот сейчас реакция очень такая серьезная в городе, насколько я знаю.
Да, да, да.
Горела ведь заводская башня и в 34-м году, в марте 1834 года. И восстановили ее, и заводской корпус отреставрировали, отремонтировали.
Ну, вы считаете, кстати, ее нужно восстанавливать, ремонтировать, все это сделать?
Я считаю, что это надо делать. Вопрос упирается в собственность. Кто собственник?
Да, по-моему,
если это памятник федерального значения, то невозможно ничего сделать, даже гвоздя действительно сбить невозможно без разрешения соответствующего.
Хорошо, а как вы относитесь...
Это должны делать реставраторы.
Хорошо, а как вы относитесь к тому, что ижевчане вот решили скинуться деньгами и как-то начать ремонт?
Очень сложно я отношусь. Впрочем, как и к многим инициативам, но в данном случае это инициатива снизу, а вообще к любым инициативам, мне кажется, что это в первую очередь дело государства, коли это памятник государственного значения, федерального значения. То есть, да, конечно, мне не жалко скинуться тоже, но куда это все уйдет потом?
Ну да, просто, вот, видимо, реакция такая эмоциональная. Хорошо, ну вот еще вопрос. Вот вы переехали сейчас, живете в Силычке, потому что вас что очень сильно расстраивает, что ли?
Ну, я не поэтому, я живу по ряду причин. Это мое место на земле, такой рабочий кабинет. Я просто не очень люблю бывать в городе, потому что, приезжая в город, в основном приезжаю поработать в архиве, я практически не бываю в других районах, в определенный путь, определенный маршрут. И когда оказываешься, видишь перемены совершенно потрясающие. Я понимаю, что дело вкуса, скажем, дом Оглоблина или дом Слободчакова, как это все перестроили, это ладно, можно спорить об этом. Но мы лишаемся всего. У нас практически не осталось исторических зданий. Вот только небольшой какой-то участок на улице Горького, бывшей базарной, и то, который взяла, когда я увидел там завешенные рекламой окна, слава богу, сейчас убрали.
Да.
То есть мы из рук вон плохо относимся к тому, что нам оставили предки. Я ведь говорю я о себе тоже, я говорю не только о власти. Я говорю о вас, я говорю обо мне, ну, о всех, кто ходит по улицам этого города. Понимаете, город — это ведь такой для меня всегда слоеный пирог. Я уйду, вижу дом. Я вижу не только этот дом. Я вижу те дома, которые стояли когда-то на этом месте. Те поколения людей, которые жили когда-то на этом месте. Вот надо, наверное, помнить о том, что...
Да, мы, да, же, спасибо,
не,
да.
Не в поле пришли жить, наконец.
Сергей, ну, мне кажется, да, это, наверное, самая главная проблема, что вот у нас это, наверное, этого нет. Чувство, что мы здесь, как в слоеном пироге, живем, а у нас как будто бы все... Без истории. Спасибо большое.
Это беда Ижевска. Да. Дело в том, что Ижевск — город приезжих. И вот чтобы было отношение как к родине, надо похоронить кого-то.
То есть мы похоронили колонну?
Бабушки ложатся в эту землю, становятся частью этой земли, тогда и город воспринимается как родина. Ну вот, мне казалось, что уже созрело.
Да, я думаю, что действительно созрело что-то однозначно. Спасибо вам большое. Сергей Жилин, историк, был с нами на связи. Еще раз напомню, друзья, тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Что вы думаете, что вообще сейчас нужно сделать с главным корпусом оружейного завода? Собраться ли всем миром действительно отремонтировать его или снести? Вообще привлечь к ответственности тех, кто за это отвечает? И я хочу сказать, что в Росимущество мы отправили запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Но пока у нас нет никакого ответа. Вот, ну, вывод, да, у нас еще есть телефонный звонок, давайте наденем наушники, просто хочется услышать, вы, понятно, обсуждаете эту историю, да, как люди, которые относятся к этому, вот хотелось бы услышать мнение людей наших. Здравствуйте.
Здравствуйте, вас очень плохо слышно. У меня есть предложение по поводу поиска денег, конечно, на башню восстанавливать. Это, во-первых, красота была и история, это первое. И второе, у нас есть 2 миллиардера, по-моему, человек там 90 миллионеров. Почему не обратиться к ним и сказать, взять, например, вот того же Касимова, сегодня я услышала информацию, лес вырубил, тот, который нельзя было вырубать. Угу. 2 года условно дали ему, с какой лошади кто упал, чего тут, это что такое?
То есть вы считаете, что вот у этих людей надо попросить денег для того, чтобы восстановить?
Этих Касимовых у нас полу госсовета сидит.
Хорошо, все принято, ваша точка зрения. Спасибо, да, что отреагировали. Вообще хочется узнать, вот что для вас, то, что у нас действительно сгорел символ Ижевска. Спрашивают, где сейчас шпиль находится, и, в общем-то, как его дальнейшая судьба. Я знаю, что вы хотите его как-то в музей Ижевска перенести или как-то...
Ну да, музей Ижевска в первую очередь предлагал такое решение, потому что понятно, в каком состоянии, где находится это Юрий Александрович, даст ответ, потому что он единственный из нас его видел, а мы сразу дали такое предложение, пока не выбросили, что называется, на мусорную свалку. Конечно, надо сохранить даже то, что было. При реставрации зданий так делаются, подлинные куски, которые невозможно использовать, они используются просто для сохранения памяти. Музей готов принять. Мы сейчас ищем способ принять решение, получить разрешение, вывести, и сохранить, конечно, надо все.
Ну, а в каком он состоянии?
Он совершенно неузнаваемом состоянии, конечно. И то, что осталось, очевидно, я даже не берусь взять, что из него пойдет обратно на восстановление.
Как-то, да, странно, наверное, выглядит.
Но, да, мы, честно говоря, его не узнали. Сначала мы его не узнали. Тем более, я не знаю конструкцию, как он был сделан, но после того, как, вроде бы ничего другого не подходит, но в любом случае эти останки, колонны, они нужны для проведения обмеров, понимание технологии ее изготовления и для музеификации, очевидно. Поэтому, думаю, она еще сослужит.
Хорошо. Вот у нас еще, знаете, есть комментарии людей, которые тоже писали по поводу этой ситуации. Все старые здания надо сносить и строить новые. Этот шедевр никому не нужен. Символом столицы может сделать любой предмет. Например, крокодил Гена на скамейке и тому подобное. Вот, например. То, о чем мы говорим, да, или стыдно признать, что Ижмаш уже давно и символ Ижевска превратился в его позор. Эта башня, обшарпанная, поросшая травой, занесенная пылью, никого не интересует. Уже очень давно ни как символ города, ни как производственная площадка. Может быть, действительно, есть какая-то доля истины? Не знаю, но к вам, наверное, как к историку вопрос.
Ну, это, конечно, где-то кухонно-обывательская точка зрения. Но она имеет право тоже на свое существование. Тут это...
Да, очевидно, что социологически всегда есть такие люди, которые не совсем... Ну да, для которых история не так важна. Я, честно говоря, к этому спокойно отношусь. Вот, может, Михаил Валентинович...
Я тоже спокойно отношусь. То есть все-таки остатки демократии у нас сохранились.
Остатки демократии остались, да.
Вот, но, тем не менее, это не... Та точка зрения, на которую надо ориентироваться, это, во-первых. Во-вторых, все-таки я еще раз напомню, это памятник триумф и победы в войне 1812 года. Это именно ижевское оружие, которое оковалось здесь и стало частью Великой Победы. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки мы говорим о генетической памяти, о памяти народа, то есть то, чего мы пережили в течение тысячелетий. Вот, и восстановить это здание, этот памятник архитектуры, безусловно, надо в том виде, в котором он, по крайней мере, будет помниться людям.
Можно я еще добавлю? Вот даже ведь после Великой Отечественной войны ведь был же шанс вот на тех местах разрушенных городов построить совершенно новоделы. Ну, в общем-то, какие-то города так, в каких-то городах так и поступили, но разрушенные здания дворца в старинных, в Санкт-Петербурге, например, ведь они были отреставрированы, воссозданы именно так, как они были построены. И многие ведь люди, которых интересует не пляжный, скажем, а ну, такой культурный туризм, да, ведь они едут смотреть старые города и гуляют именно по старинным кварталам, находя в этом очарование и шарм
города. Хорошо, у нас снова перерыв. Еще раз напоминаю, что мы хотим услышать ваше мнение, друзья, что вы думаете по поводу того, что произошло на Ижевске. Друзья, еще раз напомню, что мы сегодня обсуждаем очень важную, важную для города Ижевска тему, что, куда мы будем дальше развиваться. Наш символ Ижевск пострадал, и все видели кадры, и по новостям прошли, по федеральным, это новость о том, что сгорела у нас колонна на нашей башне Ижмаша. В нашей студии сегодня Юрий Александрович Перевозчиков, руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР, Курочкин Михаил Валентинович, историк, доцент УДГУ, и Рупасова Марина Борисовна, руководитель музея Ижевска. И хочется все-таки услышать ваше мнение, что вы думаете, как нам дальше быть вообще с этим событием, куда двигаться, нужно ли отремонтировать вновь это здание, и готовы ли вы как-то активнее подключаться вообще к темам обсуждения, что же делать дальше? Вот хочется вас, уважаемые гости, снова спросить. Вот вы сказали о том, что вчера было у вас заседание, что говорили, что сейчас вообще общественность обсуждает в том числе?
Вчера было экстренное заседание ВАОПИК, это Общество охраны памятников истории и культуры. Достаточно было жаркое обсуждение этой темы, то есть буквально все проходило очень эмоционально. Высказывалось очень много мнений, в том числе о том, что просто заварить это здание и на этом успокоиться, то есть поставить железные щиты и огородить колючей проволокой.
Чтобы окончательно уже там, ну, да, проходилось там разрушение.
Некое, самое, да. И вплоть до того, что давайте, товарищи, поднимемся, самое, встрепенемся и с флагами начнем действовать и пойдем по пути полного восстановления здания. С точки зрения аккуратной, точной реставрации. Вот. Ну, я считаю, что вчерашнее заседание, ну, в некоторой степени обозначило некие принципы своего рода дорожной карты действия с этим зданием. То есть, на самом деле, вот заваривание пока на первое время и ограждение для проникновения посторонними людьми, дальнейшая консервация здания, восстановление силуэта пока лишь только муляжом этой колонны триумфальной. Я думаю, что найдутся люди, которые захотят это сделать, где-то вложить свои там и средства, и, так скажем, эмоции с тем, чтобы... Но для этого, конечно, надо сделать точные примеры остатков этой колонны. Ну и на самом деле комплексная реставрация. Но я вижу еще проблему, естественно, в том, что должна быть реновация этого здания. Все-таки у него должен быть свой хозяин и, ну, как бы вот те силы, которые бы дали вторую жизнь.
Ну, кто-то должен стать хозяином. Мне так, такое ощущение. Вот я так, если говорить, быть житейским. У нас просто сейчас еще у нас на линии Максим Блинов, он туда водит экскурсии, да, тоже, наверное, известный вам человек. Давайте послушаем. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, как вот на тебя отразилось это, то, что произошло? Ты что, туда экскурсии водишь?
Ну, на территорию, конечно, не вожу, я, честно, сами не был ни там ни разу. Но вокруг-то, конечно, мы ходим, то есть напротив здания, естественно, в первую очередь мы рассказываем о нем и для приезжих гостей, туристов, и для самих горожан, да. То есть это здание номер один, и, конечно, не нужно о нем молчать никогда.
А твои предложения, что бы вообще, на твой взгляд, нужно сделать?
Ну, я не специалист в этой сфере, конечно, по поводу реставрации, но, на мой взгляд, нужно начать восстанавливать с каких-то азов, да, и сам я готов принять участие, конечно, в реставрации, если по возможности, да, и волонтеры, и какие-то другие люди, вот в нашем окружении очень много, на самом деле, желающих поучаствовать в этом. Не знаю, насколько, да, но если будет такая возможность...
Хорошо. Ну вот, видите, да, спасибо, Максим, да, я думаю, что ты озвучил позицию многих людей, которые сейчас также переживают. Ну вот вы можете еще добавить, да?
Марина, ну да, я, во-первых, тоже считаю, что интерес к зданию огромный, и я там была 4 года тому назад, когда создавался музей города, и была организована экскурсия известных блогеров, представителей СМИ. Я помню, что мы как бы не могли даже, с трудом ограничили список людей, которые хотели туда пройти, посмотреть, но всегда то, что там за стеной всем неизвестно, это привлекает внимание. Музей Ижевска не успевает отбиваться от заявок на экскурсии людей, которые, если бы мы их могли организовать, люди бы туда ходили, понятно, что всем это очень интересно. Понятно, что это та зона, которой надо ограничивать доступ, но мне кажется, что есть варианты использования, ну вот, знаете, иногда зоопарки выпускают намеренно дорогую сувенирную продукцию для сбора средств на развитие зоопарка. Может быть, нечто подобное надо делать с главным корпусом, с наследием Ижевска, выпускать некие линейки, вот, продвигающие сознание как бы значимость этих памятников. То есть, с одной стороны, надо активизировать все возможности просвещения людей и продвижения вот этой идеи сохранения наследия нашего города, именно как такой вот общегородской идеи, при этом считая ее российской идеей. Вот надо не забывать ту планку, которую мы обозначили. Это потеря не только города, это потеря страны, одного из самых символических триумфальных памятников. И поэтому Ижевск вправе, абсолютно вправе обращаться на все самые высокие уровни, не знаю, вплоть до ЮНЕСКО, хотя мы и не являемся этим наследием, но тем не менее обращаться...
Была эта идея.
Но есть военно-историческое общество, русское географическое общество. Мы видели, с каким вниманием восстановлен бастион Севастопольской крепости, да, недавно. Есть проект «Единая Россия. Историческая память». И я видела отчеты, там тоже направляются какие-то, да, скромные средства на реставрацию дворянских усадеб. Там не только памятники военные, скажем, восстанавливаются, как можно было бы ожидать. То есть наверняка у всех этих структур не очень большие средства. Но если сделать центром внимания вот нашу проблему, именно как российскую проблему. Плюс у нас есть диаспоры ижевцев, которые живут за пределами нашего города. Понятно, что фонд нужен, и, наверное, надо его создавать.
Ну, фонд, да? А кто станет, кто это все будет организовывать? Вот это, правда, вот вы сказали, и это. Ну, кто-то ведь должен этим заняться.
Должен сказать, я готов за это взяться.
Да, кто-то должен это сделать.
Значит, во вторник в 6 часов вечера в музее города приглашаются люди... Это не наше даже предложение, это предложение людей собраться на какой-то площадке. Я горжусь, что ими выбран музей Ижевска, для того, чтобы обсудить возможные варианты, отсечь эмоции, выстроить какие-то шаги, ввести представителей в некий координационный комитет и согласовать вот эти вот дорожные карты.
Да, я хочу еще добавить, товарищи, остерегайтесь подделок, пока счетов нет, это точно.
Чтобы никто не отправлял деньги на то, что собираем для Ижевска, а на самом деле могут быть...
Да, появились некоторые инициативные товарищи, которые пытаются уже озвучить «да» там и так далее. Ведь, ну, остерегайтесь мошеннических схем.
У нас есть еще кто-то, кто нам, к нам дозвонился, тоже хочется услышать мнение. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Слушаем вас.
С вашими коллегами не согласен отчасти.
Да, Виктор. Алло, слушаем ваше мнение.
Да, мое мнение. Нарезный сейчас уже немножко разбитый пляж. Ижевский все-таки не открыт. То есть не пляж, а вода на природе Ижевском. Вот. И согласен с женщиной, вам звонила, где можно взять некие финансы, финансирование. 22 миллионера бегают по полю российских. Вот можно оттуда и финансы найти, я так считаю.
Понятно, хорошо, спасибо тоже за то, что высказались. Хочется еще, конечно, неравнодушных людей услышать, ведь все как-то... Надо было спросить, как бы готовы ли сами как-то принимать. У нас все время кто-то чего-то должен сделать. Вы заметили, да?
Миллионер, вот, который...
Какого-то надо поймать, который куда-то бежит или где-то бегает. Миллионеров.
Мне кажется, это вот какое-то мерило, вот отношение к этой истории будет мерилом гражданской ответственности каждого ижевчанина.
Ну, это правда, ведь сейчас показатель вообще, как вот люди относятся к своему месту, где они живут. Вот я не знаю, с чем так исторически связано, что у нас вот этого какого-то... ну, родства с городом, его не чувствуется. Как-то очень все равнодушно относятся к тому, что происходит. И сейчас вот есть какое-то мнение, вот пошумят, да, а потом раз, и все как бы успокоится, и никто опять не будет думать. И это здание окончательно уже потом, когда разрушится, опять скажет, ой-ой-ой-ой-ой, надо что-то делать. Вот как вы считаете?
Ну, я надеюсь, что, будучи членом правления Союза архитекторов, с полной уверенностью могу сказать, что Союз архитекторов не даст этой теме заглохнуть. То есть из правления в правление, я думаю, что будет подниматься эта тема каждый раз. Я надеюсь, что и музей Ижевска подхватит этот флаг и так далее. Ну и я знаю Юрий Александрович, который, обладая спокойным, вроде казалось бы, внешним характером, тоже это самое не даст.
Ну, я намеренно выдерживаю паузу, да, слушая, как... как мы обсуждаем общественную, что ли, плоскость вот этой проблемы, но при этом, конечно, не надо забывать, что есть и конкретные решения, что есть и конкретные органы. У здания есть собственник. Это уже само по себе не так уж и плохо. И, соответственно, я могу уже просто говорить, что и в рамках нашей работы выдано предписание, и там обозначены сроки. Там не обозначены механизмы, но, тем не менее, это уже документ, который гласит о том, что к ноябрю 2019 года должна быть разработана проектная документация, а там где-то в 2023 году, по идее, корпус должен быть отреставрирован. Хотя это пока дорожная карта, я бы так сказал, не очень конкретная, не очень, естественно, расписана, но, по крайней мере, это ориентиры, которые ставятся законодательством. И на их тоже можно ориентироваться.
А вообще, если говорить, вот интересно, сколько вообще нужно примерно средств для того, чтобы все это отреставрировать? Ну, я так понимаю, что всегда упирается только в то, что это очень большая сумма.
Ну, естественно. Ну, я вот о чем могу и хотел бы сказать еще, о том, что все-таки агентство подавало заявки в программу «Культура России» на разработку этой проектной документации. Mm-hmm. Здесь это та сумма, которую мы можем говорить более-менее определенно, 37,5 миллионов рублей. Все остальное это только оценочно и ориентировочно. Но в то же время специалисты, эксперты, реставраторы говорят о возможности последовательного проведения работ. То есть в данном случае, если мы не найдем эффективного пользователя или собственника этого здания, то, конечно, речь идет о консервации. Консервация, в том числе подразумевающая ограничение доступа туда, это, по большому счету, не такие большие деньги, которые вот как раз и не очень квалифицированная работа, которая может быть под наблюдением специалистов проделана и волонтерами в том числе. Вот я надеюсь, что, понимаете, вот создать фонд – это одно, а понимать, что куда и как тратить эти деньги – это тоже большая проблема, если мы говорим о памятниках, потому что есть определенные ограничения законодательства. Хорошо. И мы готовы работать в этом направлении вместе.
Хорошо, у нас, к сожалению, время. Давайте мы еще раз. 10 июля будет встреча всех неравнодушных граждан. Да, убирайте эмоции, да, потому что это тело эмоциональное, надо уже просто уже как-то решать думать, конкретно, делать, думать просто, что делать. 10 июля в музее Ижевска. Собираемся, и, друзья, давайте уже подниматься, потому что нам же здесь жить дальше. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Спасибо, что в пятницу вот такую тему обсуждаем. Важно.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания. Спасибо, что вы поднимаете эту тему, да.